Говорит радио «Свобода». Разница во времени. Ведет передачу Владимир Тольц. Апреля исполнилось 40 лет со дня выхода первого номера «Хроники текущих событий». Юбилей отметили в Московском мемориале, где собрались те, кто в разные годы участвовал в издании и распространении легендарного машинописного бюллетеня. Мне очень жаль, что в этот вечер я не мог оказаться там вместе с этими моими товарищами. За полтора месяца до этого я попросил о продлении рабочей визы, а за 5 дней до встречи в мемориале сообщили, что визу оформят после 7 мая. Что ж, эту дату легко усвоить, инаугурация. Посмотрим, что будет за ней. А сейчас обратимся к тому, что происходило 3-4 десятилетия назад. С одной стороны, 40 лет – серьезная по меркам современной истории дистанция. Особенно для России второй половины 20 века. За этот срок поменялось многое. Исчезли законы, соблюдение которых требовали от советской власти диссиденты. Исчезла и сама советская власть. Если говорить о средствах массовой информации, а «Хроника» ведь была таким, может быть, единственным в СССР того времени неподцензурным и всесоюзным средством, то за эти годы принципиально изменилось информационное поле, способы и средства хранения и передачи информации, да и цензура в советском ее виде исчезла. Означает ли все это, что хроника текущих событий через 40 лет после своего возникновения стала историей в чистом виде? Пожалуй, нет. Потому хотя бы, что многие социальные проблемы, ею описываемые, прежде всего, разнообразные нарушения прав человека, в прошлое отнюдь не ушли. Одна из составительниц хроники текущих событий, Наталья Кравченко, говорит мне.
Я сегодня как раз перечитывала те номера, в которых я участвовала, просматривала, и думала как раз о том, что большинство нынешних событий укладывается в рубрикацию хроники. И думала о том, как этот материал излагается. Ну, по крайней мере, в тех СМИ, которыми я пользуюсь. Там «Эхо», «Свобода» иногда, какие-то бюллетени. Я думаю, что именно «Хроника» задала, во-первых, очень высокую планку по отношению к проверке информации. Во-вторых, даже стилистику и рубрикацию. Во многом эти традиции продолжаются в нынешних СМИ. Я совершенно не считаю, что вообще-то тематика исчерпана как-то или устарела. Меня в ужас приводит именно то, что она вот абсолютно подпадает под те же мерки.
Еще один наш с Наташей Кравченко товарищ по хронике Леонид Вуль.
40 лет назад, когда хроника начиналась, и даже 25 лет назад, когда прекратилось ее издание, если бы нам сказали, что вот наступит такое время, когда можно будет беспрепятственно ездить за границу и возвращаться оттуда. Можно будет получать информацию посредством интернета, посредством, ну пусть не первой программы телевидения, но одной или нескольких российских программ. Что можно будет читать не в газете «Правда» или там не в газете «Известия», но будут такие газеты и журналы, в которых можно будет получать, ну, в общем, правдивую, достоверную информацию о чем-то. Мы бы посчитали, что это такая утопия. Ведь правда же. Тем не менее, это все случилось. Однако в каких-то глобальных вещах ничего не изменилось. Власть как манипулировала сознанием своих граждан, как не допускала их к принятию решений, как не существовали выборы тогда, в то время, так все это происходит и сейчас. И сейчас не существует ничего. Выборы, понятно, какие. Вот придуман образ врага в виде Запада, который только и делает, что разжигает разные оранжевые революции по всему миру. А она-то окружает Россию и так далее, и так далее. Это наша общая, вообще говоря, беда. Потому что мы сделали недостаточно для того, чтобы те идеи, которые казались нам очевидными, стали столь же очевидными и большинству граждан страны. мы в этом смысле проиграли. А, к сожалению, сейчас нет такого инструмента, всеми уважаемого, вокруг которого мог бы объединиться вот этот самый протестный электорат, как сейчас принято говорить. А «Хроника» таким инструментом была. И не было никакого сомнения в том, что «Хроника» — это вот нечто честное, благородное и правильное издание. Ну вот, некий хребет этого самого правозащитного движения. А сейчас, к сожалению, такого центра не существует. Это, может быть, тот урок, который следует извлечь из издания «Хроники».
Так считает один из составителей правозащитного бюллетеня «Хроника текущих событий» Леонид Вуль. Научное изучение урока «Хроники» сейчас еще только начинается. Но вот что за эти десятилетия уже произошло, это осознание уникальной роли и значения «Хроники» в советской истории. Председатель правления Международного историко-просветительского, правозащитного и благотворительного общества «Мемориал» Арсений Рогинский говорит.
В СССР существовали самые разные движения. Мы многонациональная была страна, и существовали национальные движения. В балтийских странах, в каждой из них свое, в Украине, в Средней Азии, в Закавказье. Но кроме национальных движений, больших, и которые тоже душили со всей возможной жестокостью власти, существовали религиозные движения, которые также душились. Существовали движения за иммиграцию, существовало множество разных групп, которые отстаивали интересы свои. Так вот, объединяющим звеном для всех этих групп стала «Хроника текущих событий». Принципом ее были полнота информации, объективность, достоверность и отсутствие оценочной составляющей. Получилось так, множество движений, а в центре сравнительно небольшое правозащитное движение, но которое благодаря информационной точности сумело их все объединить.
Важно отметить, что общественные движения, о которых говорит Арсений Рогинский, часто разнонаправленные и имевшие отчасти противоречащие друг другу цели, 4 десятилетия назад объединили не харизма какого-то лидера, не деньги и административный ресурс, на которые часто делают ставку нынешние политтехнологи, а сформулированный за 20 лет до этого во всеобщей декларации человека принцип.
Каждый человек имеет право на свободу убеждений и на свободное выражение их. Это право включает свободу беспрепятственно придерживаться своих убеждений и свободу искать, получать и распространять информацию и идеи любыми средствами и независимо от государственных границ.
Это стояло эпиграфом на первой странице всех номеров «Хроники». Это реализовывалось ее не афиширующими свои имена составителями в каждом выпуске бюллетеня, сообщавшего стране и миру о политических и религиозных гонениях, о положении в лагерях и тюрьмах, о цензуре, о преследованиях не только отдельных людей, но и целых народов и этнических групп, и о многом другом. Радио «Свобода» – программа «Разница во времени», которую ведет Владимир Дольц. В эфире очередная передача, посвященная 40-летию «Хроники текущих событий». Вспоминает бывший украинский правозащитник и политзаключенный Микола Горбаль.
Когда мы в лагере узнали о том, что все, что мы передаем на волю, структурно организовано и зафиксировано в хронике, было очень приятно. Ведь мы искали любой случай рассказать миру о положении в империи. И, как правило, это было лучше делать из Москвы, тогдашней столицы Советского Союза, где имелись иностранные представительства, корреспондентские пункты. И мы очень благодарны тем москвичам, диссидентам, которые передавали все, что мы писали в лагерях, все эти заявления, обращения к мировой общественности.
Значение «Хроники» через 4 десятилетия после рождения этого бюллетеня, один из его составителей, получивший за это лагерный срок, правозащитник Сергей Ковалев, оценивает так.
Как вы знаете, история штука такая, на нее много факторов влияет. из внутренних советских факторов несколько штук, и в том числе «Хроника», сыграли, по-моему, в истории второй половины XX века весьма заметную роль. Вот когда-то Синявский сказал на своем процессе: «У меня с советской властью стилистические разногласия». Вот у «Хроники» с советской властью тоже были стилистические разногласия. А я думаю, что в том, что странным образом западное общественное мнение проснулось в 60-е, 80-е годы, очень значительную роль сыграли эти стилистические разногласия. «Хроника» имела тот стиль, которому трудно не верить. Вот такая разница, такая истерическая, злобная, визгливая советское вранье и тон, так сказать, суровой правды.
Эти высказанные на вечере в Московском мемориале Сергеем Ковалевым соображения в Кембридже развивает другой советский политзаключенный и правозащитник Владимир Буковский.
Что касается влияния «Хроники» на развитие каких-то настроений в стране, последующее исчезновение Советского Союза, это, конечно, вопрос очень сложный. В общем, наше общее влияние каково было? «Хроника», «не хроника», демонстрации, суды, все вместе. Потому что это одно от другого отделить нельзя. Ну, во-первых, мы как бы сумели привлечь симпатии Запада. Это был очень важный момент. Это не сразу произошло. Теперь все думают, что нас сразу вот так Запад полюбил и защищал. Неправда. За это надо было бороться и долго. Второе. Мы как бы привили идею ненасильственности. Вот то, что Советский Союз распался уникально в истории человечества. Огромная империя. Распалась практически без крови. Это в какой-то степени и наша заслуга, поскольку о ненасильственности мы говорили всегда. Апелляция к закону стала повсеместной. Это как раз та сторона нашего движения, которая полностью победила. Сегодня качать права умеют все. То есть вот этот аспект правозащитный, который казался самым трудным, и который на Западе объяснить было почти невозможно. Как это мы апеллируем к советскому закону, который такой плохой? Она усвоилась. И последнее малоизвестное обстоятельство нашего как бы влияния мне рассказали уже здесь, на Западе. Рассказали такие люди, как Тачер там, и прочее. Оказывается, здесь была такая у них дилемма, такая дихотомия, из которой они никак вырваться не могли. Что делать с Советским Союзом? Значит, если с ним враждовать, то это война. И ядерной войны никто, конечно, не хочет. А тогда что, дружить? Вот говорили политики, нет альтернативы детанту, то есть разрядке международной напряженности. А мы все понимали, что детант – это моральная капитуляция. И вот говорили мне люди, такие как Тачер, вот вы нашли уникальный ответ на этот вопрос.
Владимир Буковский о влиянии советских инакомыслящих, в том числе и через «Хронику», на международную политику. Только не надо представлять механику этого влияния и механизмы передачи правозащитной информации на Запад в стилистике угодливо растиражированной путинской фразы про шакалищах у иностранных посольств. С посольствами было непросто.
Редко получалось, но редко, что западные посольства в Москве высылали материалы, но в основном дипломаты отказывались это делать, так как боялись неприятностей с советским правительством. Так что большинство самиздатов просто вывозилось конкретными людьми.
Первый переводчик «Хроники текущих событий» на английский язык – профессор Питер Редуэй.
Я издал книгу, в которой были мои переводы первых 11 номеров «Хроники текущих событий». А эта книга вышла в 1972 году, «Неподцензурная Россия» называлась. Это была толстая книга, вот содержала первых 11 номеров. А позже я был редактором от имени Международной амнистии, организации известной, полных переводов номеров «Хроники», начиная с 16-го и кончая 64-м. И вот в этих изданиях Международной амнистии я давал примечания к переводу и тоже очень много включил фотографий разных диссидентов, разных лагерей, тюрем и так далее. Так что получилось очень живое впечатление для западных читателей о том, что происходит в мире инакомыслящих в Советском Союзе, как выглядели разные представители разных движений и групп. И я тоже связывал все это с всякими действиями западных организаций, обычно тех, которые содействовали деятельности советских групп, тем, что, например, выступали в поддержку этих групп и движений. А эти книжки «Международные амнистии», они до 250 страниц. Вот только один номер хроники.
Чем больше становился объем вывозимого самиздата, тем больше оказывалось шансов, что бдительные органы его обнаружат. Особенно они возрастали, если сыскные данные КГБ указывали на контакты отъезжающего иностранца с лицами, находящимися в поле оперативного наблюдения или в оперативной разработке.
Всегда был риск, что на границе отберут. Отобрали у одного из моих друзей английских номер как раз хроники текущих событий, полученный им в Москве за несколько дней раньше из рук известного инакомыслящего, а можно даже сказать основателя движения за права человека Александра Есенина Вольпина, сына известного поэта Есенина. Он вот дал номер моему другу Дэвиду Маркому, известному актеру. Он вывез, но, к сожалению, на границе его обыскали и конфисковали, и было неприятно, но все-таки его отпустили, но без хроники текущих событий.
Я, как и Питер, знаком с некоторыми журналистами, туристами, членами различных иностранных делегаций, приезжавших в СССР, с людьми, выражавшими готовность доставить очередной номер хроники на Запад. Кстати, были среди них и дипломаты, имен которых не стоит называть и по сей день, ведь почтовые услуги хроники и другому самиздату были прямым нарушением их должностных инструкций и дисциплины. Некоторых из наших почтальонов я не знал даже по имени, с другими дружу и встречаюсь до сих пор. Недавно спросил одного из них, почему он, рискуя, помогал нам. Ответ был примерно таким: подумаешь, риск. Ну, выслали бы, ну, карьеру бы этим повредили. Но ведь это было несопоставимо с тем, что выносили в лагерях эти несчастные, про которых писала ваша хроника. Может, это наивно, но мне казалось, что этим я могу им помочь. Почему нужно помогать бесправным, незнакомым гражданам чужой страны? Такого вопроса у него ни тогда, ни сейчас не возникало. Пользуясь случаем, хочу сейчас, не выделяя никого по имени, поздравить их всех, наших почтальонов. Ведь 40-летний юбилей – это и их праздник. Радио «Свобода», программа «Разница во времени», которую ведет Владимир Тольц. В эфире очередная передача, посвященная 40-летию хроники текущих событий. На юбилейном вечере в Московском мемориале выступила и мать-основательница главного советского правозащитного бюллетеня Наталья Евгеньевна Горбаневская. Процитируем ее по сайту Polit.ru.
Хроника родилась не на пустом месте. Ее основой стал самиздат, в котором информационная составляющая в предшествующие годы, с середины 60-х, начала занимать все большее место. Все эти сведения никто не собирал, хотя все поговаривали, что да, конечно, надо бы что-то этакое. Потому-то потом и появились разные особы, претендовавшие на то, что они где основали хронику. Но руки ни у кого не доходили. Одни были просто лобили, другие, наоборот, слишком заняты. Лучше всех, наверное, это сделала бы Лариса Богораз, но она и так была занята сверхвозможного, практически руководя помощью политзаключенным и их семьям, хотя никакого формального фонда помощи тогда еще не существовало, и занимаясь еще множеством разных дел, например, сбор анкет бывших политзаключенных 50-х-60-х годов о положении в лагерях. А я как раз должна была скоро рожать и ушла в предродовой отпуск. То есть у меня появилось свободное время. Посоветовавшись с друзьями, Илья Габаев, Павел Литвинов, Юлия Ким и Ирина Якир. Разговор проходил дома у Иры и Юлика. И получив их благословение, так как к тому времени в нашем кругу уже оценили мои редакторские способности, я взялась за дело. Может быть, главным своим достижением я считаю то, что когда я уже собрала весь материал, уже напечатала выпуск хроники и стала печатать титульный лист, я поставила эпиграфом к хронике 19-ю статью Всеобщей декларации прав человека о праве на получение и распространение информации всеми средствами и независимо от государственных границ.
А еще, выступая на юбилейном вечере в мемориале, Наталья Горбаневская напомнила.
15 лет назад, когда мы отмечали здесь же 25-летие хроники, прозвучало предложение объявить 30 апреля днем свободной печати. Тогда как-то никто не заметил этого предложения, никто на него не откликнулся, потому что в России в 93-м году каждый день был днем свободной печати. Сегодня, я думаю, это предложение звучит гораздо более своевременно. И я надеюсь, разумеется, мы не собираемся это делать ни на каком государственном уровне, но любое СМИ, которое нас в этом поддержит, сегодня мне, скажем, обещала эту поддержку итальянская газета «Репубблика», а дальше мы будем это продвигать через российскую и через зарубежную прессу. И я думаю, что в течение года мы сумеем сделать так, что в следующем году этот день будет отмечаться довольно широко.
Наталья Горбаневская, Наталья Кравченко, Леонид Вульф, Микола Горбаль, Владимир Буковский, Сергей Ковалев, Питер Редуэй, Арсений Рогинский – составители, редакторы, корреспонденты и персонажи легендарного правозащитного бюллетеня «Хроника текущих событий». Продюсер передачи Андрей Амочкин, подготовил и вел ее Владимир Тольц.
Свобода в клубах. Писатели и художники, милиционеры и священники, музыканты и поэты, философы и революционеры встречаются за столиком свободы в столичных клубах. В воскресенье в 11 утра и в 23 часа, в понедельник в 14. Слушайте «Свободу». Радио «Свобода». Новости.
В Москве половина 11-го. Краткие новости к этому часу. Белоруссию сегодня покинули 11 дипломатов американского посольства. Как сообщили в диппредставительстве, в Минске остались 4 сотрудника, в том числе временный поверенный в делах США в Белоруссии Джонатан Мур. Российские туристы, пострадавшие в аварии в Египте, не получат компенсации от туроператоров. Как сообщила пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина, россияне приобрели экскурсию вне договора с туристическим агентством. В Египте сегодня днем были опознаны тела 2 из 6 россиян, погибших 1 мая в автокатастрофе экскурсионного автобуса на трассе Шарм-эш-Шейх-Каир. В Грузии подготовлен план вооруженной акции в Абхазии, утверждают источники в одном из российских силовых ведомств. На этой неделе Россия увеличила свой миротворческий контингент в Абхазии с 2 до 3 тысяч человек под предлогом того, что Грузия готовит в Абхазии военную операцию. Тбилиси отрицает эти обвинения и, в свою очередь, называет действия Москвы военной агрессией. В Багдаде под американский авиаудар попал местный госпиталь. По сообщениям очевидцев, ранены около 20 человек. Госпиталь находится в районе Садр-Сити, где продолжаются столкновения правительственных войск при поддержке сил США с шиитскими боевиками. Встреча между представителями тибетского духовного лидера Далай-ламы и китайских властей состоится в воскресенье, сообщило правительство Тибета в изгнании. Пекин недавно согласился на переговоры, что многими было воспринято как уступка мировому сообществу, резко отреагировавшему на силовое подавление массовых волнений в Тибете. Олимпийский огонь прибыл на китайский остров Хайнань. Здесь в воскресенье состоится первый этап путешествия факела по основной территории Китая на пути к Олимпийскому стадиону в Пекине, куда он должен прибыть в день открытия игр 8 августа.
Радио «Свобода», у микрофона Анатолий Стреляный с передачей «Ваши письма». «Допустили вы ошибочку, Анатолий Иванович», — пишет господин Воронов. «В последней передаче сказали, что теперь существует Кампучия вместо Камбоджи, а на самом деле то как раз наоборот — Камбоджа вместо Кампучии». А вообще интересен тот факт, что вопросами, как их называют на иностранных языках, озабочены практически без исключения страны слаборазвитые. Берег слоновой кости борется, чтобы его не переводили, а во всех языках, вплоть до китайского, называли Кот-д'Ивуар. Острова Зеленого мыса тоже очень хотят, чтобы их не переводили, а называли Кабо-Верде. Тоже постсоветский и Беларусь с Молдовою. Интересно, что Соединенным Штатам Америки как-то глубоко по барабану, как переводят их на другие языки и переводят ли вообще. Да и Германия не требует называть себя Дойчландом. Китай тоже лингвистическими проблемами не занимается. Да даже или Литва, или Сакартвело. Спасибо, что исправили мою ошибку, господин Воронов. Виноват. Национальное самоутверждение – дело неизбежное, но нередко и смешное. Только лучше все-таки над ним не смеяться, во всяком случае, слишком громко, и пока оно более или менее безобидное. Письмо от нашей слушательницы из Киева. Сидела в доме кино, рядом женщина и мужчина обсуждали свою поездку в Америку. Они с детским восторгом вспоминали о том, какие чистые и красивые провинциальные городки Америки. Хочу в Америку. Только посмотреть, расширить кругозор. Жизнь прошла, а мне не довелось увидеть мир. Была только в ГДР в 82-м году. Посетила 8 городов. Впечатление было неизгладимое. Действительно другой мир. Меня потрясло не наличие фантастических тогда для нас товаров, а то, как немцы разговаривали с детьми. Как, наклоняясь по очереди к каждому ребенку детского сада, с ними ласково ворковали их воспитательницы. А в канцелярском магазине продавец терпеливо, раскрыв все коробочки, искал нужный девочке цвет фломастера. «Можно ли представить в роли внимательного продавца нашу жлобиху?» — говорится в письме этой женщины. Все познается в сравнении. Для западного немца даже нынешняя Восточная Германия, в которую уже вбухали триллион, это заповедник отсталости, недобросовестности, недоброжелательства, социалистических позывов и предрассудков. Испорченное население бывшей ГДР, так говорил, будучи премьер-министром Баварии, Эдмунд Штойбер, самый прямой из ныне живущих немцев. Федеральная власть сегодня озабочена тем, как уменьшить растущее влияние в стране левых из восточных земель, этих крикунов за счастье трудящихся. Пишет господин Тихонов из Москвы. Здравствуйте, уважаемый Анатолий Иванович. На днях слушал передачу об экономических итогах путинских лет и обратил внимание, что в Украине темпы роста около 15%, а в Грузии около 12%, в России около 7%. Прошу прощения, если не все цифры точны. Главное, итог моих прикидок. Если считать, что в Украине объем ВВП на душу населения в 2 раза ниже, чем в России, то при таком соотношении темпов роста приблизительно через 10 лет Украина, а возможно и Грузия, и Молдова, обгонят Россию по уровню и качеству жизни. Вы помните, Анатолий Иванович, одну из главных претензий к советской власти – побежденные живут лучше победителей. Еще более непереносимым явится факт, что гораздо более бедные природными ресурсами Украина, Грузия живут лучше богатой России. Этого не простят. так что драпать им от России на Запад придется. Не вдаваясь в подробности политической жизни Украины, а оранжевая революция – это было здорово, я желаю украинскому народу успешного развития в условиях, когда чиновничество, менты и чекисты не крышуют бизнес и не занимаются рейдерством. Пока что крышуют, господин Тихонов. Еще как крышуют. Я тоже хотел бы с несколько большим оптимизмом смотреть на Украину, но что-то не всегда получается. Сдвиги к лучшему есть, но не будешь же ходить повсюду с увеличительным стеклом. Если очень коротко и только о самом главном, то дело вот в чем. Вожди оранжевой революции решили осчастливить маленького украинца. И сделали это самым простым способом. Стали раздавать деньги. Естественно, пошли расти цены. Все знают, что надо делать. Сократить государственные расходы, перестать грабить предпринимателей, дать им свободу и уверенность в завтрашнем дне. Первое делать боятся, второе не хотят, потому что и оранжевые, и бело-синие, и красные, и серо-буро-малиновые живут одной мыслью – хапать, хапать и хапать. Это замедляет развитие. Молодежь говорит, что надо менять всех. Не знаю, как это будет делаться, если будет. В Украине, по крайней мере сейчас, сделать это легче, чем в России, это правда. Свободы больше, голоса людей что-то значат. Хотя иной раз с раздражением думаешь, лучше бы они не значили ничего. Жена одного из моих друзей, сельская продавщица-пенсионерка, говорит: «Люблю слушать Симоненко, это украинский Зюганов, все правильно говорит». Что же вы тогда за него не голосуете? А что толку? За него никто не голосует. Вроде бы не худший ответ. Жить, кажется, можно. Но голосует-то она пусть и не за красного, но бандита. Уважаемый Анатолий Иванович, если у вас будет тема, это следующее письмо, бойкот Пекинской Олимпиады, посылаю свои соображения. С одной стороны, конечно, нехорошо, когда политика вмешивается в спорт. Но, с другой стороны, на площади Тяньаньмэнь давили людей танками, и мир проглотил и утерся. Вот они так же себя ведут и в Тибете. Мы, москвичи, пережили Московскую Олимпиаду 80-го года. Накануне ее наш инженерно-строительный институт на целый семестр был снят с учебной работы. Все студенты и преподаватели были направлены на строительство олимпийских объектов. Мы, преподаватели, получали свою зарплату, но были руководителями студенческих стройотрядов. Мне лично достался олимпийский объект – завод шампанских вин в Очакове, расширение Очаковского пивзавода. Там я даже получил полезные навыки, спасибо Олимпиаде. Работники завода научили нас, как проносить пиво через проходную. Если вы были в телогрейке, ватнике, то бутылки засовывались в рукава изнутри и оказывались подмышками. Учебная программа была сокращена, студенты вышли недоучками. Но советское руководство плевать на это хотело. А потом у нас падали аквапарки и покрытие рынков. Думаю, что в связи с Сочинской Олимпиадой будет нечто подобное. С уважением, Никольский Александр Сергеевич. Здравствуйте, Анатолий Иванович. Наш избранный президент, это следующее письмо, еще не став к рулю, приобрел шубку из белька за 500 тысяч рублей. Разве не круто? Зеленые немного повякали, ну так что ж. Зато, любуясь шубой избранного, мы приобщаемся к славе империи. А купить себе часы за миллион еще приобщимся. Во-первых, мы с ним лучше всех. Нет, не потому, что мы всех умнее и благонравнее, а потому, что мы русские. Американцы, эстонцы, корейцы, южные, конечно, англичане, а нынче и украинцы с грузинами, дураки и сволочи. Русские – носители высокой нравственности, и мы плюем на нищий духом Запад. Особо важно отметить готовность России нести миру ценности своей цивилизации. Мир готовся. Во-вторых, мы окружены врагами, продолжает автор. Кольцо сжимается. У нас много и внутренних врагов и предателей. Нужно вооружаться и гнобить всех гадов, в связи с чем только и слышим, что государство встает с колен, армия возрождается. Правда, почему-то никто не хочет служить в этой армии, не жаждет защищать родину, мать нашу. Слышу по телевизору: пусть Россия будет рабской, лишь бы она стояла выше всех. В самую точку. Только что же это за держава, если призыв выливается в арест, в грязную, а иногда и кровавую милицейскую операцию? Считаю, что для большей безопасности страны следует интернет весь изрезать, а компьютеры и телефоны, сданные добровольно, сначала бульдозерами расплющить, потом закатать в землю. Живут же люди в Северной Корее и Бутане. А если без иронии, Анатолий Иванович, то куда ни посмотришь, грязь, грязь и грязь. Земля загажена запредельно. Подъезды, тротуары заплеваны врагами, наверное. Горящего мусора все больше. Везде окурки, окурки, окурки. Пьяные дебоши. Много диких собак, много и хозяйских. Кругом грюки, крики, стуки, уханья и взрывы с выстрелами. Народ совершенно не способен трезво оценивать себя, анализировать свое поведение и управлять им, предвидеть последствия своих действий, не склонен к самообразованию, равнодушен к серьезной культуре. Тягостно читать это письмо, невольно думаешь, нельзя же так мрачно. Но вот открываю московскую газету, а в ней статья о докладе, который подготовили российские академики для президента Медведева и, между прочим, под его руководством. Газета выделяет заявление академиков, что есть все основания для изменения нынешнего социально-экономического курса. В переводе на обычный язык это звучит так: «Путинский курс был порочен, и от него надо отказаться». Сюда же ложатся и слова самого Медведева, что если все пойдет так, как до сих пор, то не избежать катастрофы, его слова. Так что главный оппозиционер сегодня не Гарри Каспаров, а Дмитрий Медведев, пусть и в той шубе, или супруге купил. Я что-то пропустил эту новость. И такой общий ученый вывод: в целом продолжается деградация национального человеческого потенциала, о чем написал и наш слушатель. И академики, и наши слушатели ставят Путину в вину то, что он профукал благоприятные условия, упустил шанс, который давали стране высокие мировые цены на нефть и газ. Мне с моей колокольни виднее другое. Он не говорил правды. Он вел себя как самый несвободный человек в России. Боялся и продолжает бояться вымолвить хоть одно правдивое слово. Следующее письмо. «Здравствуйте, Анатолий Иванович. Я моряк. Пишу вам с судового компьютера. Нахожусь на работе, в рейсе. Побывал уже примерно в 70 странах. И везде имею дело с местными властями, таможней, иммиграционной полицией, береговой охраной и прочее, и прочее. В коррумпированных странах все эти ребята преследуют и просто нагло грабят моряков. Самыми страшными на свете для нас являются Пакистан, Нигерия, другие страны Западной Африки, а также Россия и Украина. В России, особенно на Черном море, происходит вообще черти что. Ростов, Таганрог, Новороссийск. Милиция грабит моряков на вокзалах Петербурга. Ну а Одесса – это северный Лагос в квадрате. Вообще можно сделать такой вывод. Наш многострадальный народ порабощен некой уголовно-силовой социальной группой. Думаю, еще где-то в веке 15-м эти ребята взяли власть на большей части восточноевропейской равнины и правят с тех пор. Понятно, продолжает автор, что никто с нашей коррупцией ничего не сможет поделать. Хоть Путин, хоть Медведев, ведь они сами плоть от плоти ее. Наше государство коррупционно по сути своей. Убери коррупцию, и это будет другая страна, в принципе. Неудивительно, что по мере того, как правящие нами набирают силу и отстраивают свои вертикали, коррупция ширится и крепнет. Одно интересно, есть ли ограничитель? Боюсь, пишет моряк, что есть, это русский бунт. Когда его ждать? Только бы не на моем веку. Советские слуги тоже воевали со своим народом со всем возможным остервенением, но все же не были такими наглыми, лживыми и жадными, как нынешние. Отдельно об Украине. Думалось, революция, которая оранжевая, принесет очищение этой близкой нам стране. Ага, все стало только хуже. Очевидно, там что-то не так в принципе. Это все-таки не европейская страна, а типа России, что-то азиопское. Вот Болгария, да, страна европейская. Перед вступлением в Европейский Союз там боролись с коррупцией и криминалом всем миром. И на самом деле, о чудо, практически побороли. Тоже в Прибалтике, в Польше и даже в Турции. Хотя я в это не мог поверить, пока сам не увидел. Говорят, что и в Грузии к этому уже близки. Может, дело в том, что это все национальное государство, а Россия и Украина – это крупные осколки недорасколовшейся империи. С уважением, Валерий. Спасибо за письмо, Валерий. Сами болгары, как и поляки, не так высоко ставят свои достижения, и Западная Европа с ними согласна. Но главное, что достижения там все же есть. Болгары, и отчасти уже и румыны, кажется, опровергают своим примером известную теорию, что православные страны обречены на вечное азиопство. Польша – страна католическая, но она долго была в Российской империи, и вот тоже постепенно преодолевает это прошлое. А Турция – это особая статья. Турция долго была очень похожа на Россию. Об этом с умилением писал такой знаток Востока, как Константин Леонтьев. Это один из самых интересных русских литераторов и философов XIX века. Горячий ненавистник демократии, ревнитель патриархального благочестия, почтение к старшим, к власти, к должности, к чину. Не высовывайся, каждый сверчок знай свой шесток, услужай, ублажай того, кто вверху, держи в ежовых рукавицах того, кто внизу. Очень ему это все нравилось в турках. Жалел, что в русских этого чуть-чуть меньше. И вот как повернулась история. Сегодня Турция больше похожа на Запад, чем на Евразию. Во всяком случае, по отношению к взятке. Восток – это взятка. А тут Восток и старается жить без взятки. Русские демократы со своих кухонь с завистью смотрят на Украину. Ее пример внушает им надежду, что и Россия как-то выгребет к Западу. Я же на их месте чаще посматривал бы на Турцию. Это пока более убедительный пример. Просится пара слов и про Грузию. В советское время она считалась самой взяточной из республик. Просто потому, по-моему, что курортники со всего Союза ее лучше знали. Лучше, чем ту же Армению или Азербайджан. Но, между прочим, именно она, Грузия, ввела в советский язык слово «коррупция», когда молодой Шеварднадзе восстал против этого зла. Помню постановление Центрального комитета грузинской компартии на сей счет. Оно стало сенсацией. Мы вслух читали его на кухнях. Оно было замечательно написано. В нем говорилось, например, что коррупция подрывает веру молодежи в честный путь к успеху. Это был не советский язык, скорее антисоветский. Шеварднадзе, он не только белый лис, в нем, пока не побелел, было немало и от романтика, как и в Горбачеве, Ельцине, раньше в Хрущеве. Ничего от романтика не было только в Сталине, вот и уничтожал романтиков с особым удовольствием. Следующее письмо, не знаю, кто его написал, фамилии автора или не было, или я потерял ее, когда копировал письмо в запас, оно долго лежало. Читаю. Я один из тех, кто просидел весь первый съезд народных депутатов СССР у телевизора и часто вспоминаю выступление писателя Распутина. В то время так высказывались многие общественные деятели России. Просто Распутин запомнился. Он обращается к прибалтам. Я размышляю, а может быть России выйти из состава Союза, если во всех своих бедах вы обвиняете ее, и если ее слаборазвитость и неуклюжесть отягощают ваши прогрессивные устремления. Может, так лучше? Это, кстати, помогло бы и нам решить многие проблемы, как настоящие, так и будущие. Здесь наш слушатель заканчивает выдержку из выступления Распутина и заключает: «Теперь очевидно, что не помогло». Да нет, дорогой, помогло. Еще как помогло. Я, честно говоря, доволен, что этот слушатель напомнил, как было дело, как разваливался Советский Союз, откуда шел почин, чей голос был возвышен. Почин был за Россией, спасибо ей. за самыми большими патриотами России, за русскими из русских, за теми, кто обиделся на нацменов и решил припугнуть их, что они могут остаться без России, что кошка может бросить котят. Не раз потом пожалели, но что было, то было. До сих пор оправдываются. Мы не то имели в виду, мы не хотели уходить из Союза, мы просто хотели предупредить, что без нас им будет хуже, что они окажутся беззащитными, голыми и босыми. Никто не оказался беззащитным, ни голым, ни босым. Эстонцы как жили в Союзе лучше всех, так и сегодня живут лучше всех на послесоветском пространстве. Но вот что было верно из сказанного Распутиным, так это то, что выход из Союза действительно помог России решить многие ее проблемы. Не все, конечно. А решить все проблемы никто никому помочь не может, потому что не успеется решить одну, возникает другая. Следующее письмо. «Дорогой Анатолий Иванович, недавно открываю газету и вижу призывы огромными буквами. Взятка. Надо сажать и водителя, и инспектора. Ищу подпись. Кто этот отчаянный борец с коррупцией? Оказывается, главный автоинспектор Московской области Сергей Сергеев. Еще 150 лет назад Герцен, сосланный во Владимир и узнавший там о системе российских взяток, назвал глупым и безобразным закон, одинаково наказывающий того, кто, будучи честным человеком, дает на лапу чиновнику, и самого чиновника, который вымогает взятку. Такой закон делает обоих единодушно и кровно заинтересованными в сокрытии преступления. Если бы Кремль действительно хотел бороться с коррупцией, он бы, услышав призыв Сергеева, сразу бы смекнул: ага, надо немедленно поступить наоборот, с завтрашнего дня отменить ответственность взяткодателя. Давно и безрезультатно обсуждается ясный, как дважды два, вопрос: надо ли материально поощрять граждан, оказавших государству помощь в выявлении взяточников? Вот Медведев позвонил бы в свой институт и спросил у коллег-преподавателей, нужны ли такие материальные поощрения. Коллеги взвыли бы: ни в коем случае. Ага, сразу же смекнул бы Медведев: завтра надо издать указ, что каждый студент, помогший выявить преподавателя-взяточника, будет освобожден от платы за обучение. Как и автор этого письма, я не исключаю, что многие законы продвигаются и принимаются из шкурных побуждений, но чаще все-таки по невежеству и неопытности. Лучшие побуждения невежественных и неопытных людей страшнее атомной бомбы. Все законы и положения, создавшие райские условия для воров и взяточников, в первые ельцинские годы были составлены и приняты из лучших побуждений, но насквозь советскими людьми. Думали об одном – как бы не дать слишком много свободы населению. Результат известен. Свободы делать что-то хорошее оказалось слишком мало, а свободы безобразничать слишком много. В России есть одна очень дурная привычка, ей сотни лет – все промахи объяснять чьим-то дурным умыслом или нерадением, тогда как очень часто надо говорить о невежестве, неумелости, неопытности, а значит, не о том, как человека покарать, а как его обучить и заинтересовать. Слушайте следующее письмо. Его автор взял на себя труд изучить, как он выражается словами XIX века, переселенческий вопрос в России. «Тема любопытная», — пишет он. «Лично я на практике с нею не сталкивался, но представляю, что для огромного количества людей это жизненная трагедия. В свое время я приветствовал ликвидацию Союза и продолжаю считать, что это было необходимо, но надеялся на нечто по Сахарову. Действительность оказалась хуже некуда. Автор обнаружил, что переселенцы из стран СНГ, приток которых вроде бы поощряет Москва, на местах никому не нужны. Им предлагают плохую работу, копеечные подъемные, не дают приличного жилья, мучают волокитой. Москва собиралась заманить в Россию несколько миллионов человек до 2012 года. За два года набралось, кажется, меньше сотни, не сотни тысяч, а просто меньше сотни человек. Наш слушатель видит в этом чуть ли не преступление российской власти. Но из того, что нам известно, можно сделать другой, может быть, более печальный, но другой вывод. Не умеют вершить даже обычные и сравнительно простые государственные дела. Рассуждали вроде бы правильно, но в самых общих чертах. В России, мол, не хватает людей. Все, кто на что-то годен, давно при деле, а толковых большая нехватка. Отсюда решение: давайте заинтересуем переселенцев. Издали указ, какие-то инструкции, поставили галочку и успокоились. Не начали с настоящего изучения вопроса, иначе сразу бы увидели то, что в общем известно каждому. Люди нужны, но в целом. А в частности, не нужны они нигде и никому. Почему? Потому что денег не хватает даже для местных жителей. Ну как можно в самом деле дать квартиру одному переселенцу, если стоит очередь из тысячи местных? Поставьте себя на место областного или районного начальника. Умный чиновник наверняка сообразил бы, что начинать надо с того, что не требует никаких денег. Снять рогатки для желающих переселиться в Россию. До предела упростить въезд, передвижение по стране, устройство. Не соображают. Верят милиционеру, который говорит, что без рогаток в Россию наедет много нежелательных лиц. Как будто через рогатки, но за взятки их проникает мало. На волнах радио «Свобода» закончилась передача «Ваши письма». У микрофона был автор Анатолий Стреляный. Наши адреса: Московский, 127-006, Старопименовский переулок, 18. Пражский адрес: радио «Свобода», улица Виноградская, 1, 11-30, Прага, 1, Чехия. В интернете я в списке сотрудников русской службы на сайте свобода-ньюс.ру.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Вся политическая полемика теперь идет за, против, на баррикады, не на баррикады. Кто не на баррикады, те за преступный режим.
Мнение экспертов и обывателей.
Движемся опять к большой холодной войне. Ну, правда, у всех будет работа. Когда была холодная война, заводы наши работали.
Итоги недели «Радио Свобода» каждую субботу с 7 до 9 вечера.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Нам непонятно, почему в одних регионах мира людей, которые борются за независимость, называют борцами за эту независимость.
Чем больше мы говорим о мире, тем больше эта третья сила говорит о войне.
Все шестеро детей, которых родила несчастная Элизабет Фрицель,
имеют странам Евросоюза и США, Лукашенко обратился недвусмысленно. Хватит шантажировать Беларусь.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода» – мифы и репутация. Какова цена устойчивых мнений о людях и событиях культурной жизни? Первый раз в эфире в воскресенье в 16, повтор в 1:00 ночи и 5:00 утра с воскресенья на понедельник. Мифы и репутация.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7220, 9465 и 9585. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».